Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы, как всегда, говорим о семье. С вами Анна Леонтьева и мой дорогой коллега.
Ну, скажи же ты про меня.
Да. У нас в гостях Анна Александр Мессерер, художники, педагоги, родители семерых детей. Вот, мы начали такую тему про детей и живопись. Я в свое время, так у нас, ну, были в программе педагоги, и я в свое время тоже немножечко учила детей русскому языку. Основное направление, в котором я поняла, мне нужно двигаться, это было очень так эпизодично, в основном дети друзей, но я поняла, что мне надо двигаться в направлении, чтобы у детей не было страха перед русским языком, потому что в русском языке ох, как много правил, в русском языке ох, как много исключений из этих правил, и вот очень часто в школе и в учителя просто вот делают так, что дети начинают дико бояться, это очень сложно, русский язык, это очень сложно, я всегда говорила, дети, русский язык, это очень просто, китайский язык для нас очень сложно, а для китайцев, наоборот, очень просто, ну и так далее. Вот вы как педагоги сталкивались вот или у своих детей, или у детей, которых вы обучаете, вот этому страху перед живописью? Вот я, например, вот тоже...
Конечно.
Ну, часто очень, во-первых, бывает, что родители ждут, то есть иногда даже приходят, вот скажем, с 5-летним ребенком и говорят, а какие у него перспективы? Это всегда очень смешно слушать. То есть, конечно, тут, ну, перспектива, чтобы ребенок был счастливым человеком, чтобы творчество ему помогало, чтобы он мог как-то этим воспользоваться, как таким инструментом для счастья, для самовыражения. И тут разные уже наработанные методики есть. Я учу больше чувствовать цвет, то есть, скажем, вот отталкиваюсь от какой-то пластики, цвета, меньше от каких-то сюжетов. Вот очень часто человек хочет именно научиться людей рисовать. Ну, такая вот часто бывает задача. А тут немножко такие пластические задачи приходится объяснять, там, решать. Вот часто даже взрослые приходят, говорят, я очень боюсь взять кисточку. Вот недавно даже соседка стала с Сашей заниматься.
Она
говорит, я так боюсь, так отрепетно.
Надо бояться, надо брать и... В общем, это, конечно, целое было интересно.
А вдруг у тебя нет удара?
Да, вот это...
Да, в общем, это не... Ну, интересно. Я тоже преподаю, так... Ну, у меня, может быть, меньше учеников, чем у Ани, но я с радостью это делаю, и... Ну, не так просто это все, конечно, объяснять и все. Но у меня больше склонность, скажем, графике, графическим работам. Ну, как-то я пытаюсь сочетать и цвет, и линию, и какие-то разные материалы. Ну, не знаю, удается, не удается, но что-то какие-то интересные бывают работы.
Я не могу не спросить, не задать вопрос на еще одну тему, да, к которой мы с Аней в этих программах регулярно обращаемся. Это, конечно, тема многодетности. И мы уже знаем от многих многодетных родителей, что не надо, по их мнению, многодетность мифологизировать, героизировать и вот представлять это таким образом, что люди героически взяли на себя труд родить 7 детей. Но все равно, для такого обычного массового сознания 7 детей – это много. И это какое-то, ну, все равно решение, это какое-то жизненное мировоззрение родителей, которые рожают и воспитывают 7 детей. Вот как это было у вас? Что для вас многодетность? Почему так? Как так получилось, грубо говоря?
Да.
Получилось случайно.
Кому вопрос непонятно.
Александр переадресовал вопрос.
Явно.
Случайно получилось. Самое интересное, что мы оба единственные дети в семье. Видимо, мы просто не знали, что это такое.
Не знали. Мы растерялись.
Ну, как-то уже дети нас воспитывали. Да, дети нас воспитывали постепенно.
Потом опыт пришел постепенно.
Так же, как и мы их. Вот мне кажется, что самыми уже последними он начал приходить, потому что сейчас вспоминаешь какие-то вот себя, вот когда воспитывали еще старших, и Ну, это было вот очень сложное. На самом деле, даже, мне кажется, вот растить одного ребенка, двух, бывает сложнее. Тут как-то, когда уже какая-то семья, коллектив, то проще. Вот уже с младшими. Я помню свое состояние, вот когда родился старший сын, и то, что ты вот какой-то переход из свободной такой, свободной личности, что ты абсолютно зависим вот от там режима.
Я тоже помню.
Да. Для меня это вот правда было очень тяжело, видимо, потому что мне просто не было опыта, скажем, вот у наших уже там дочки старшей, она там ее оставляли с двумя, и с тремя детьми, вот, и она это уже представляет, а у меня такого совсем не было, поэтому... Просто как-то вот понять, что от тебя зависит другой человек, что ты все время уже не один, такой период потребовался, чтобы к этому привыкнуть. Но потом даже уже с двумя детьми все равно это было сложно. А вот как-то уже с последними, там как-то оно как по накатанной уже, что ли.
Проще, проще.
Даже
было.
Меньше
да,
каких-то
меньше.
Душевных сил отнимало, и как-то уже сам более спокойный становишься, и уже понимаешь, что все равно ты весь принадлежишь им, и уже какие-то маленькие только там... Стараешься уже каждый там какой-то промежуток времени, который у тебя образовался, вот думаешь сразу о творчестве, как его использовать, то есть учишься ценить время.
Ну вот не случайно вопрос Александр Анне переадресовал, потому что у нас действительно есть такое представление, наверное, оно не несправедливое, о том, что ну вот забота о детях ложится главным образом на маму. И поэтому вот многодетная мама – это такая очень особенная мама. А вот я хочу вас, Александр, спросить, что такое многодетный папа? Вот какова роль папы многодетного по сравнению с папой, у которого один или двое детей? Вот как вы это чувствуете? Что может
это
такого,
непростой
что
вопрос.
Что должен многодетный папа, чего не может многодетная мама? Вот.
Папа на
может,
папу другие
папа может.
Обязанности.
Вот какие?
Да, да, потому что хочется детям, помимо всего, передать какие-то, ну, помимо там искусства, там всего, вот дети хотят там, скажем, ходить в бассейны, на танцы, на еще куда-то там. У нас вот София, самая последняя дочка, ходила на горные лыжи, тоже целый, вдруг горные лыжи. Я ее возил, там тоже где-то катался. Но как это объяснить? Просто много разных обязанностей возникает. И как-то вот нужно...
Логистика, да, такая?
Логистика.
Надо
семьи. Подумать об этом, как это все соединить и успеть, и так, чтобы все довольны были. Это непросто, но... Ну, старался все годы как-то...
Дети часто бывали недовольны, если я за ними приезжала, они говорят, почему не папа? То есть он их, в общем, довольно часто балует и поощряет.
Ну, да, у меня есть свои там, может быть, я излишне был момент. Но я старался как-то, чтобы они были всесторонне, как-то правильно сказать. Ну, чтобы разные области... жизни там как-то вот.
Хотела сказать, знаете, что вот вы говорите там про старших детей, я тоже один ребенок в семье, да, тоже очень
и
мечтала,
я.
Что и ты, да,
да
мечтала, что
будет
много-много,
да, да.
А, ну, вот получилось трое всего, но во всяком случае, я вот сейчас своей дочери говорю, Дашка, я там в твоем возрасте как раз родила вот старшего, Данилку, ей 24, мне было 24, я Данилку родила, она говорит, мама, вот поэтому мне приходится сейчас ходить к психотерапевту.
Да-да-да.
Ну, типа, знаете, это такой у нее посыл. Ты была такая молодая вообще. Зачем ты начала вот так рано-то, да? Вот я теперь хожу к психотерапевту из-за этого.
Из-за этого,
да. Не выставляют вам такие счета?
Ой, ну, выставляют по-разному тоже.
По-разному.
Выставляют, да?
Да, ну, может быть, из-за раннего рождения, пожалуй, не было, но так, Нет, ну чувствуется как-то в разные периоды, разные дети как-то становятся тебе ближе, то есть как-то это чувствуется от их какого-то переживания внутреннего такого, то есть вот это прямо как-то улавливается даже без слов, то есть вот сейчас вы как-то на одной волне, потом смотришь, и как-то он закрылся, там ребенок вот в нем происходят какие-то процессы, потом опять возвращается, то есть... Это как-то...
А как не сгрызть себя в чувстве вины, когда дети какой-то счет предъявляют?
Я послушаю, как говорят в сети.
Вопросы как, к маме и к папе.
Счет, ну...
Ну, может, его просто нет, Кость? Или тут...
Нет,
так тоже бывает,
нет, ну почему? Конечно, бывают какие-то вот счеты предъявляют, да.
Что вы внутренне себе говорите? Вот, что, либо мы соглашаемся, что да, вот я тогда совершал ошибки, я плохой папа там, да, например. Вот, но психика от этого хочет защититься и ищет какие-то пути аргументации для себя. И они тоже не всегда ложные. Может быть, ты найдешь какой-то достаточно здравый путь к какому-то самоуспокоению. Что вы себе говорите в таких ситуациях? Внутренне.
Ну, это если ребенок какой-то конкретно вот начинает предъявлять что-то, да какие-то вот
предъявы,
свои...
Предъявы.
Ты тогда так сделала, а теперь я вот...
Так. Ну, пожалуй, такого вот прямо даже я и не помню. То есть, может быть, какое-то есть такое мимолетное что-то, но
нет, конкретно
бывает, таких вот не было, наверное, даже ситуаций. Ну, мне кажется, я как-то вот стараюсь, многодетность мне дала то, что я ни на чем не зацикливаюсь, поскольку я не успеваю ни на чем зациклиться, вот особенно когда у нас младшие родились, там разница была уже год и 4 месяца, как-то между всеми остальными была побольше, там, ну, 3, там, даже 5 лет, а вот когда вот эта самая младшая парочка, то тут уже ни на чем не успеваю, вот какой-то период был, там, первые 5 лет, и когда одновременно им что-то было нужно, то все отходило. Как-то на дальний план уже отходило, какие-то психологические процессы старались, только вот, ну, как-то вот эти физические процессы какие-то были, и это очень много занимало времени.
Но я всегда извиняюсь, считаю, если... Ну,
перед детьми, да?
Да, но иногда внутренне, вот я чувствую, вот, что-то мне непростая там жизнь была, я много не всегда правильно делал. Я чувствую свою вину, в общем, в каких-то вещах. Чувствую. Иногда я вслух говорю, иногда внутри себя как-то исповедуюсь, как-то сказать. Потому что я не прав во многом. У меня такой характер, такой, ой, как сказать-то, такой немножко непокорный. И не всегда я вот прав. Я это чувствую сам. Вот я, может быть, как-то говорю излишне, потом чувствую, я не то говорю, надо как-то вот извиняюсь. Я не хочу какие-то свои говорить достоинства, их, может быть, и нет, но как пытаюсь как-то это, ну, как сказать.
Ну, вот, знаешь, я вас слушаю, и я вспоминаю, что когда дочь у нее, ну, она ходила там к психотерапевту, и настал час икс,
да.
Да, когда она мне рассказала все, что я сделала не так в ее жизни. И мне было очень тяжело, конечно же, да. И мне позвонил ее психотерапевт и говорит: слушайте, вам, наверное, так тяжело. Знаете, у меня тоже есть знакомый психотерапевт, давайте я вам телефончик, понимаете? И я так, ну, подумала. Я не то чтобы против психотерапевта. Я целую книжку написала о том, как они нужны. Про подростков, про их депрессию. Я верю, что тебе больно, она называется. Я очень за психотерапевтов. Но вот именно для меня вот этот вопрос, он как-то... Я тоже обращалась. А в основном, конечно, это наши герои программ, которые приходят замечательные психологи. Потом мы иногда выстраиваемся в очередь, чтобы задать какой-нибудь вопросик, пользуясь служебным положением. Но я вот чувствую, что мне очень сложно пустить какого-то человека в свою душу, равно как и в свои мозги. И я знаю там батюшку вот одного, которому я хожу вот в этих ситуациях, да, когда вот меня зашкаливает что-то, какие-то эмоции, будь то чувство вины или еще что-то. Вот. И я понимаю, что он лучше наводит порядок в моей голове и в моей душе, но... Это вполне возможно какое-то самонадеянное ощущение. Вот как
Нет,
бы вы
но исповедь часто помогает. То есть, конечно, если там действительно чувствуешь вину, часто помогает. Но еще помогает, что у нас все-таки есть взаимопонимание, то есть мы как-то друг другу можем пожаловаться, что-то обсудить. И, хотя, может, иногда кажется, что мы там как-то тоже что-нибудь так в течение дня можем ссориться или как-то резко, но на самом деле все равно есть какое-то общее такое, ну, понимание ситуации, и как-то это очень помогает, поддерживает.
Да, да, вот. Все. Так и есть. Идеальных не бывает, конечно, момент. У нас все разные мнения, но стараемся как-то в целом видим ситуацию.
Это как-то все-таки спасает. Вот.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Александр Миссерер, художники, педагоги, родители 7 детей сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
А почему, вот по вашему ощущению, я, может быть, неправильный вопрос задаю, да, я помню то, что когда я была очень молодая, мы пришли с мужем в церковь, собственно, благодаря первому сыну, это были 90-е годы, и я помню, что мы настолько вот были молодые и горячие, что мы очень часто ссорились, и всегда до развода. Ну, типа, вот самая главная, как бы, цель ссоры – это развод. Мы с тобой разводимся. Да, это всегда прекращалось либо после воскресной литургии, либо после исповеди. Знакомо ли вам это чувство?
Знакомо, да, знакомо. Но иногда, может быть, не знаю, но мы так не фигурируем, этим словом вроде бы особо не разменивались, но, может быть, как-то хочется доказать свою значимость там, что вот для своего, скажем, близкого человека.
Один знакомый говорил, его когда спрашивали, там, ты когда-нибудь хотел развестись с женой? Он говорит, так подумал, говорит, нет, вот убить иногда хочется, развестись нет.
Развестись нет, да. И у нас, конечно, были. Но как-то мы потом все-таки как-то... Все-таки мы как-то что-то нас соединяло, мы не могли, хотя на словах там все уходим друг от друга. А потом раз, это просто слова были, не было каких-то...
Ну вот у Ани в вопросе, мне кажется, очень важный мотив прозвучал. А вот церковная жизнь для семьи, общая молитва, или даже не то, что вот вместе встали помолиться, а просто понимание, что есть связь глубже эмоциональная и душевная, есть связь духовная в Боге, а к тому же у супругов. Вот насколько это помогает? Насколько это играет роль для вас?
Ну да, конечно, это самую важную роль. И вот как-то удивительно, что мы сейчас в этих стенах, а вот на самом деле в такой тяжелой какой-то... Ну вот, было такое время тяжелое, и как какой-то внутренний такой поиск духовный. И вот как раз я оказалась в стенах именно Андреевского монастыря. И здесь был Александр Троицкий, я ходила к нему на исповедь, до сих пор помню эти исповеди, они были вот в надвратной церкви. И это было как-то не во время службы, а отдельно, очень уединённо. И вот даже, пожалуй, больше я такого состояния не переживала. То есть когда ты вот полностью прям можешь сосредоточиться, и как-то это мне очень помогло тогда как раз. Ну и всегда как-то приходишь на службу каждое воскресенье, как-то себя... Пытаешься выровнять как-то, вот.
Я сейчас тоже вспомнил другой мой очень опытный знакомый, тоже шутил, ну, в каждой шутке есть доля шутки. Он, когда ссорился с женой, говорил, ты пойми, мы с тобой венчаны, я не могу с тобой развестись, я только овдоветь могу.
Да-да.
Да, к этой же теме. Я хотела немножко вернуться вот к вашей деятельности как художников, да, как педагогов и как родителей детей, которые тоже рисуют. Вот у меня дочь тоже художник, и очень у нее необычный как бы путь, да. Она не пошла ни в какое высшее учебное заведение, но, к сожалению, вот такой очень тяжелый период в семье пришелся как раз на 18 лет, и она не могла, не была в состоянии пойти. Ну, для меня это была катастрофа. То есть я очень сильно на нее давила, чтобы она пошла там в ГИТИС, где ее ждали,
да.
Во ВГИК, где ее ждали. Но она не пошла никуда. Она просто стала художником. Она просто сейчас работает, как бы делает заказы, рисует, и вообще остановиться никогда не могла там с трех лет, да. Вот насколько вот это вот. Там еще очень часто ей советуют вот, заняться пленэром, да, mm-hmm. рисовать с натуры. Вот она, к сожалению или к счастью, она рисовала с натуры в процессе там, школьной жизни, ходя по каким-то студиям. Это ей сейчас меньше интересно. У нее такое мышление, что вот она читает текст, например, и может его нарисовать, этот текст. Да, да, да. Вот расскажите, вот как с вашей точки зрения, вот высшее учебное заведение. Вот что они дают? Можно ли без них обойтись художнику? Как ваши дети к этому подходят? Ну, или вы за ваших детей?
Ну, конечно, тут разное бывает. Я знаю разные примеры. То есть есть очень хорошие художники, у них нет высшего художественного образования. Есть художники, которые вот с такой школой, и чувствуется, что это им много дало. То есть это тут как раз такая область... все-таки очень специфическое, и в каждом случае это индивидуальное. То есть, ну, все равно, даже если у художника нет высшего образования, скажем, вот там есть у нас такой друг Дима Крапчаевский, но он прошел школу, вот он учился у художника Биргера, то есть вот такой, ну, все равно это какое-то передавание мастерства.
Да,
то есть мастерства, тут неважно, это как учебное заведение, или это просто, раньше же были, это вот школа, такие как ремесленные мастера, ну, как именно передача творчества. И это, мне кажется, важно все-таки, кто твой учитель, потому что, ну, как бы не был талантлив человек, все равно кто-то его должен наставлять. Ну, а дальше уже как... У каждого свой путь с натуры, конечно, совершенно не обязательно. То есть какие-то образы просто у одних художников, они возникают, вот, глядя на природу, а у кого-то это из внутреннего там, воображения или вдохновения вот, прочитанным. То есть тут уже... Но все равно какая-то школа вот есть, и она, вот скажем, Саша вот в полиграфическом институте учился, и... Ну, как-то я вот могу сразу увидеть даже вот по каким-то нашим друзьям, кто все-таки какая-то общая, какой-то есть. Даже вот круг складывается именно в этих заведениях учебных, с кем ты потом общаешься. Да, то да. есть какой-то
круг,
общение.
Круг, да, тоже важен.
Важен, да,
важен,
конечно.
Важен, конечно. Вот я, ну, Анна все сказала правильно. Я, скажем... Вот поступал после, ну, в общем, это какие годы были, 80-е, я поступил в полиграфический институт и готовился, вот такой был, его уж нет живых, Дмитрий Борисович Леон, такой известный график вообще, такого всемирного уровня такой, и человек очень интересный такой, философский был человек интересный, и педагог был замечательный, и я ходил... К нему ездил на речной вокзал там раз в неделю и вот рисовал, там готовился. Очень много он мне дал, потому что так просто поступить нужны основы. Нужны основы, без них...
Но все-таки личность художника, педагога, она вдохновляет.
Хотя у многих другие теории там, ну, не знаю, если в высшее учебное заведение, все-таки как... То навык, как, ну, я не знаю.
А вот мы сейчас заговорили именно про ремесленную часть, а вот у того вопроса, который Аня задала, есть еще такая какая-то более, может быть, философская часть и, на самом деле, более такая про родительские переживания. Mm-hmm. А вот вообще высшее образование для ребенка. Вот мы же там росли, воспитывались в понимании, что школа, институт, а если этого
школа,
нет...
Школа, институт, карьера.
А если, да, этого, да, а если да. этого нет, то ты как-то немножко не состоялся. Ты
ну
как-то
да,
немножко,
это сложно.
Ну,
сложно,
ну,
сложно,
ну не неудачник,
как-то
но...
Как-то немножко не про
вот,
то,
вот,
да.
Вот,
как
вот,
ты как будто... И вроде ты, да, в жизнь куда-то идешь какой-то не той тропинкой, лишаешь себя возможностей, а родитель при этом думает, ну я же вот не направил, там, не довел, вот, там, не дожал, не дозаботился, что теперь да, он бедный да. останется без образования. А с другой стороны, все чаще и чаще среди молодых людей, зачем диплом? Я вот там сразу в компанию, там научат, вот курс, курс вот, другой курс вот, лекция онлайн, и все. Ну, что вы об этом думаете, как родители?
Действительно, мир меняется. Действительно, сейчас очень много курсов, и тут вопрос в том, если человек, он внутренне организованный, и он может вот почерпнуть для себя из этих курсов, то почему нет? Вот сейчас у нас дочка, она вот Московская школа нового кино, и там все онлайн-преподавание. Но она как-то очень серьезно к этому подходит, и я тоже сначала очень переживала, но и мы переживали, что она ушла из ГИТИСа, и как-то вот как же так, и столько было вложено. Ну, вот она приняла такое решение, вот какое трудное для нее было решение, но она его приняла, и приходится вот уважать ее выбор, она вот сейчас занимается чем. То есть мы как-то тоже воспитываемся вместе вот с ситуацией, хотя, конечно, в нас это тоже было заложено, что нужно высшее образование.
Да, программы есть.
Да, программы есть. Но, может быть, мы действительно тоже устарели уже и сейчас...
Но сейчас вообще очень много вопросов. Очень много. В чем мы устарели? Потому что мир так стремительно.
Очень все меняется.
В чем мы не устарели?
Может быть, не устарели.
Просто вспоминаешь какие-то свои студенческие годы, хотел, и там действительно было много какого-то веселого и хорошего, и хочется, чтобы у детей это тоже было. Поэтому...
Чтобы было не онлайн веселое, да, а офлайн веселое.
Ну да, да.
Хотя, может быть, сейчас этого нет и офлайн, то именно студенческой жизни, которая у нас была, мне кажется, она тоже сильно изменилась.
У меня еще хотела вас спросить. Вот сейчас очень многие люди, может быть, не сейчас, может быть, я уже устарела на 2 года как минимум, но был какой-то поток людей, которые вот, ну, владеют профессией, совершенно там занимаются чем-то, бизнесмены,
да, да.
Еще кто-то, которые устремлялись заниматься живописью, чтобы, видимо, что-то дополнить в своей жизни. Вот что нужно ли взрослому человеку, вот насколько полезно начинать заниматься живописью, что ему это дает?
Ну, есть такое понятие арт-терапии. Я его не очень люблю, я потому что не люблю, когда смешивают вот именно какие-то психологические моменты и искусство как-то. Для меня искусство – это что-то особенное, но оно действительно работает все равно. То есть и даже я вижу на своем примере, то есть... Ну, иногда даже говорят, что художники-то, они вообще все не очень здоровые люди, то есть они так успокаиваются, и, может, это действительно правильно. И вижу на примере, скажем, вот у меня есть даже взрослая группа, там приходит вот сейчас 2 взрослые ученицы, ну, было их там больше, меньше, вот сейчас стабильно 2 ходят, они говорят, как вот мы... после ваших занятий отдохнули душой и как-то... пришли в себя, что ли, в каком-то, особенно вот сейчас такое время трудное, как-то это все очень... Действительно, человек, ну, то есть, может быть, это какая-то форма медитации или что-то, он творит, рисует, остается наедине с собой, и, может быть, решаются какие-то даже психологические проблемы. Хотя я это все не рекламирую, потому что я именно за чистое искусство.
А вот недавно мы были, меня поразило, мы часто ездим в Петербург, в Питер. Ну, любим. Как-то там я успокаиваюсь абсолютно. Гуляю, там архитектуру смотрю, там знакомых очень много. Как-то очень люблю Петербург. Вот. И там есть такой круг, есть такой художник Заславский. Вот. Где-то он на Петроградской стороне, по-моему, забыл где. Да, вот. У него там мастерская. И к нему ходят рисовать разные люди. Вот, и мы как-то там через знакомых к нему пришли. В общем, нам очень понравилось. Это большая мастерская на мансарде, там много места, красиво все, мольберты. И такая питерская публика, другая, чем московская, другая, интересная тоже, очень-очень интересная. И вдруг приходит, и в какой-то момент мы приехали, София с нами, нас трое. Я думаю, как-то рисовать сил нет. Я говорю, давайте мы будем позировать. И мы сели вот так, и вокруг 20 человек. Все с мольбертами, с кисточками, с тушью. Стали на... И вдруг приходит человек такой, вот явно другого склада. Не художник. Такой белоснежной рубашки, такой здоровый человек, такой бизнес-класс. И он... Ставь, у него все аккуратно, знакомый, мне это очень понравилось. Видимо, он бизнесмен, я очень приятный человек оказался. Такой, он ставит, у него все четко. красивый этюдник, все чисто, все такое он. И здорово он нарисовал, а почему-то запомнил. Ну, поймите, все другие тоже. Что человек бизнеса может... Это у него такое отдохновение, как это сказать. Вот, меня это поразило. Вот пришел человек после сложного дня с этюдником, написал, 2-1,5 часа он нас рисовал. Я потом говорю, Николай, как? Он говорит, ну вот это способ, ну, какого-то самовыражения. Видимо, ну, он не профессионал явно, но нарисовал неплохо нас, неплохо, вот. И какой-то мне это как-то вот я перед ним преклоняюсь. Ну,
там
молодец.
Действительно, это вот Анатолий Савельевич Заславский, у него называется «Квартира 16». И приходят, есть профессиональные художники, непрофессиональные, и все рисуют, такая создается атмосфера какая-то очень живая такая, дышащая, и как-то все вот вместе дышат, вместе вводят кисточкой, очень так люди это... очень ценят и приходят вот раз в неделю, у него такие сеансы. Действительно, такой способ жить. Способ жить.
Да, там все очень такие милые, непосредственные.
Но я не зря задала этот вопрос, и у нас с Костей вот последние программы, они не только про семью, они вообще про то, как не сойти с ума в очень сильно изменившемся мире.
Да.
Поэтому вот я спросила об этом, потому что мы все ищем какие-то способы именно не сойти с ума. И как-то успокоиться, да, и продолжать свою человеческую жизнь, которая, она идет, да, это время нашей жизни, оно идет, несмотря на стрессы, несмотря на новости, несмотря на все, что происходит. И вот, видимо, один из способов – это заняться каким-то самовыражением, петь, рисовать.
Да.
Как вы, вот лично вы, как вы уходите вот из этих состояний панических и всяких тревожных, вот у вас много детей, вы семья, вот расскажите про свои какие-то рецепты, так напоследок, я так понимаю.
Да.
Ну, я, поскольку уже рисование для меня это как профессия, то я вот сейчас пытаюсь петь, ну вот... хожу на курсы, и там с подругами у нас это сначала такой кружок образовался.
Кто рисовал, тот поет.
Да.
Кто пел, тот рисует.
Ну, это вот как-то захватывает тоже. Сейчас даже как-то сложно вообще, и творчество идет.
Ну да, не просто как-то, но как-то... Ну, я собираюсь внутренне, там что-то делаю другое. Не обязательно рисовать, там какие-то... Читаю что-то, или гуляю просто, или... Не знаю, там какие-то дела, там, ну, как-то отвлекаюсь, там, как я могу, вот, ну, в общем, детьми занимаюсь, ну, не знаю, как-то вот пытаюсь как-то чем-то заниматься, чтобы как-то разным, не могу сказать, чем, ну, каким-то своим делом. Творчеством, не знаю, внутренним.
Скажите, а вот что-то детям вы говорите в эти дни? Вот какие-то слова, которые мы же понимаем, что наши дети там подростки, молодые люди, и помладше дети, но они все равно все в сети, они все равно как бы получают сами свою информацию. У нас тут была проповедь замечательная одного батюшки, который сказал, что ну вот вы какую информацию запросите, вот вы находитесь все в сети, вы какую информацию запросите, такая будет к вам приходить. То есть вот запросите такую, вас закидают вот такую информацию. Говорит, прекращайте. Такой был основной позыв, прекращайте. Вот что детям нужно говорить, как вы думаете, в эти непростые времена?
Ну... мне кажется, как-то важно вот остаться человеком, и важно не, ну, как-то найти мир в своей душе и со своими близкими, и как-то не смотреть, скажем, на другого человека только как на носителя какой-то идеи, там, одной или другой, а как-то оставить его образ, ну, тот, который мы любим, к которому мы привыкли, вот как-то я стараюсь, что ли, ценить дружбу, ценить какой-то мир вот своих близких.
Угу, угу.
Ну, да, как-то.
Да. То есть постараться все-таки отвлечься от образа, что ты по ту или по другую сторону баррикад, ты сосредоточиться на каком-то образе Божьем, да, можно так сказать, который человеке, который, наверное, художник тоже видит по-своему. Ну, дорогие, спасибо вам огромное за эту беседу. Напомню, что с вами сегодня была Анна Леонтьева
и Константин Мацан.
У нас в гостях были Анна и Александр Мессерер, художники, педагоги, родители семи детей. Говорили о том, как заниматься живописью, воспитывать детей и как вообще в это время тревожное и непростое успокаиваться и самореализовываться. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое, да, Анна. Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».